Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Сегодня наша программа будет посвящена женскому здоровью. Мы поговорим об опущении и пролапсе органов малого таза у женщин. Среди гинекологических заболеваний около 30% приходится именно на эту проблему. С каждым годом такая патология прогрессирует и омолаживается. Ну, а разбираться с этой проблемой и подробнее не говорить будем со специалистом в студии радио «Комсомольская правда», врач-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Ирина Маслова. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, предлагаю начать с основ, чтобы понимали, о чем говорим, Ирина Владимировна. Вот что такое опущение, понятно всем, да, по звучанию уже. А что таит в себе вот это красивое слово «пролапс»?
Ну, пролапс – это то же самое переводится как опущение стенок влагалища, либо их выпадение не только стенок влагалища, но и органов малого таза. Это шейки, матки, матки, мочевого пузыря, прямой кишки в сочетании их. Угу. Различные степени, различные стадии.
Угу. А вот что вызывает такие проблемы у женщин? Есть ли какая-то группа риска? Может быть, вообще существует какой-то портрет, там возраст, некие перенесенные заболевания, еще какие-то недуги или факторы риска?
Конечно, есть факторы риска, они существуют. Это, конечно, прежде всего, это возрастные рамки, критерии пациентов. Конечно, у пожилых людей более часто встречается опущение и выпадение, полное или неполное. До 50 лет это 30%, уже на границе 50 лет это 40% повышается, и в пожилом возрасте это уже 60 и выше процентов. Факторы риска существуют. Факторы риска, предрасположенные, так сказать, к опущению стенок влагалища, это длительные тяжелые роды в анамнезе или множественные, ну, несколько родов в анамнезе. Плюс это, ну, как сказать, генерализованная дисплазия соединительной ткани.
Что это значит? То есть
это ослабление, да, фасциально-соединительного аппарата матки, связочного аппарата матки, да. Конечно, с учетом возраста это все прогрессирует, ослабевает соединительно-тканный аппарат. Поэтому это все прогрессирует. А еще момент есть, это сопутствующие какие-либо заболевания, которые связаны с повышением внутрибрюшного давления. Это, допустим, человек, болеющий астмой бронхиальной, который или какие-нибудь сопровождающие, ну, при котором человек постоянно либо кашляет, либо напрягает, ну, мышцы пресса.
А вот что еще может вызывать, за счет чего ослабевают мышцы, расслабляются фасции? Это все-таки зачастую еще какие-то возрастные могут быть, за счет возраста, в силу того, что, ну, ткани, скажем так, изнашиваются у нас, или могут быть еще какие-то другие причины вот, ослабляющие?
Ну, это все индивидуально, во-первых. Во-вторых, к нам обращаются и молодые женщины. Ну, чаще всего, конечно, это связано с родами, тяжело протекающими, да, длительными какими-то родами. Двое-трое родов и более в анамнезе, и молодые, да, у нас часто бывают пациенты и молодые с такой проблемой в репродуктивном периоде, которые тоже, ну, хотят активно жить, да, и половой жизнью, и, конечно, им это мешает.
Угу. А вот почему, ну, понятно, что когда люди там пожилые, уже в силу возраста какие-то проблемы возникают, там могут быть сопутствующие заболевания, затяжные роды, вот вы сказали, но я прочитала, что бывает даже у молодых нерожавших девушек вот такая проблема, она возникает. Вот у них чем она может быть вызвана?
Это является также и наследственный фактор. Это является дисплазия, генерализованная дисплазия соединительной ткани. Также это не только в мышцах влагалища, да, в стенках влагалища, а также пролапс митрального клапана или какие-либо другие еще сопутствующие у него будут. Ну, то есть это генерализованный процесс с дисплазией, связанной с соединительной тканью и у молодых.
Давайте вот обсудим симптомы, которыми проявляет себя такая проблема, как опущение и пролапс органов малого таза. Может ли вообще вот такое заболевание протекать, может быть, бессимптомно, или человек на какие-то симптомы, на какие-то проблемы возникающие может не обращать внимания, или вот человек иногда может игнорировать, делать, скажем так, себя настраивать, что нет-нет, это мне кажется.
Ну, давайте начнем с того, что если это опущение первой степени, либо второй, женщина, да, она может какое-то время это не замечать, и оно ее сильно не будет никак беспокоить, потому что наружно это, ну, только при осмотре гинекологическом мы видим, да, нет какого-то грыжевого мешка, который уже более... более прогрессирует, когда мы это наблюдаем. Да, в первое время, может быть, может и ничего не беспокоить. Единственное, у молодых мы встречаем жалобы женщин, это дискомфорт при половой жизни. Ну, только вот такие. Могут быть нарушения еще со стороны мочеиспускания. Это или частые позывы. Может также сопровождаться, есть еще проблема сопутствующая при опущении, мы часто сталкиваемся со стрессовым недержанием мочи при физической нагрузке, при чихе, кашле женщины, в тренажерный зал, ну, получая какую-то физическую нагрузку, да, независимо от женщины, не удерживает мочу, да. Со стороны кишечника это могут быть запоры, но это уже более глубокие последующие стадии, это третья, четвертая стадия, когда это уже опущение явно, и женщина это наблюдает у себя, она чувствует, конечно же, может почувствовать и увидеть, что это опущение у нее есть, этот грыжевой мешок. Нарушение со стороны мочевого пузыря, это будут, как я говорю, частые позывы или малыми порциями, или затрудненное наоборот мочеиспускание за счет вот этого мешка, оно может не давать женщине нормально опорожнять мочевой пузырь. Со стороны кишечника это также запоры, ну, проблемы, в общем-то, со стулом будут тоже.
8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. А вот вы сказали, что если первая стадия, там женщины могут начать жаловаться во время, на дискомфорт во время полового акта. Вот в таких случаях возникает такая проблема, да, она понимает, что-то не так идет, она на осмотр гинекологу, видно будет при осмотре, что есть такая проблема, или здесь нужны все-таки какие-то дополнительные
исследования? Нет, ну конечно, конечно, мы видим визуально при гинекологическом осмотре, насколько эти стенки опущены, да, передняя и задняя. Насколько высоко расположена матка, шейка матки, тоже, конечно, после гинекологического осмотра мы можем оценить.
В общем-то. Я хочу сказать, что гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Вот вы уже упомянули о том, что существует несколько стадий заболевания. Вот в зависимости от того, насколько серьезно уже развилась проблема, можно ли обойтись консервативным лечением и в каких случаях уже потребуется хирургическое вмешательство?
Консервативное лечение, оно эффективно только на ранних стадиях этого заболевания или же для профилактики опущения. На первой и второй стадии мы можем предложить пациентке консервативную терапию, это... ограничение физической нагрузки, ну, имеется в виду какие-то тяжелые нагрузки, связанные с большим весом, ограничить.
Угу. Тяжелой атлетикой заниматься нельзя.
Нельзя, да. Угу. Регуляция стула и диуреза, тоже совместно с гастроэнтерологом, да, чтобы было, господи, мышцы брюшного пресса менее напрягались. Или если сопутствующие заболевания, как бронхиальная астма, чтобы это тоже устранить, постараться к причину возникновение. Также есть упражнения Кегеля. Ну, это тоже они общедоступные и считается более-менее метод эффективный, но это только на ранних стадиях. Ну, или для профилактики укрепления мышц тазового дна.
Угу. А вот где эта грань между стадиями? Вот в каких случаях уже требуется именно хирургическое вмешательство? То есть насколько серьезным должно быть вот это опущение?
Ну, рассмотрим то, что при первой степени опущения стенок влагалища – это абсолютно нормальная ситуация у каждой рожавшей женщины. То есть это не требует какой-то хирургической коррекции. Но у нас есть пациентки, у которых есть желание какое-либо что-то изменить. Да, и ну, если они приходят с таким желанием, но им операция наша не показана, но есть желание пациента, мы можем выполнить, да, пластическую эту операцию, если женщина, конечно, будет на этом настаивать. Но второй, третьей степени, да, мы уже смотрим, насколько жалобы активны, насколько она нуждается, тогда мы оцениваем уже и предлагаем какой-либо вид.
Продолжим говорить об этом через 2 минуты, не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – это твое право» говорим об опущении и пролапсе органов малого таза у женщин. Я напомню, у нас в гостях врач-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Ирина Маслова. Телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы, 8 800 500 ровно 45 77. Также работает WhatsApp, туда можно писать сообщение, номер 8 905 462 400. Ну вот мы говорили о более ранних стадиях заболевания, когда еще можно применять консервативное лечение, вот когда это уже третья, четвертая стадия, тут уже, насколько я понимаю, требуется хирургическая помощь. Если говорить об операции по лечению пролапса, что она собой представляет? И вот есть, насколько я поняла, операции восстановительные, а есть протезирующие уже, да?
Да, в зависимости от степени опущения нашего, это есть 4 стадии опущения степени, 1, 2, 3, 4, дальше у нас идет неполное выпадение матки и полное выпадение. В зависимости от степени мы выбираем какой доступный и необходимый объем, нужно выполнить оперативное вмешательство. Также делятся у нас операции на органосохраняющие, органоуносящие операции, да. Если мы говорим о том, что у женщины там вторая, третья стадия опущения, то, конечно, мы можем предложить органосохраняющую операцию с использованием каких-либо сетчатых эндопротезов или без них. Иногда мы можем помочь и без них, если нет сопутствующей проблемы, такая как недержание мочи стрессовое, да, абсолютно можем обойтись собственными тканями и сделать пластическую операцию. Это кольпорафия, кольпоперинеурафия, это передняя-задняя пластика, когда мы оставляем, сохраняем матку, шейку матки и делаем просто пластическую операцию, да. Так, далее это когда имеется у нас 4-я стадия или неполное, полное выпадение матки, когда мы ее в принципе, не можем на данный момент, да, оставить или сохранить. Конечно, объем оперативного вмешательства более расширяется. Это удаление матки вместе с шейкой матки. И выполняются пластики также передней и задней стенки влагалища. Еще есть метод у нас такой, тоже высокотехнологичный. Это как сакровагинопексия. Это когда в анамнезе у женщины удалена матка, либо это тотальная гистерэктомия матки и шейки матки, либо это ампутация матки с оставлением шейки матки. Дальше у нее жалобы прогрессировали, также у нее возникло опущение через какое-то количество времени, через несколько лет. Она приходит к нам, также жалуется на это опущение. Мы предлагаем метод такой, как сакровагинопексия. Эта операция выполняется в 2 этапа. Это со стороны живота небольшого разреза, да, фиксируется культя влагалище или культя шейки матки к промонториуму, то есть к крестцу, тоже сетчатым эндопротезом специальным. А со стороны влагалища мы уже смотрим, нуждается ли женщина в пластике, ну, вторым этапом, либо у нас настолько подтягивается хорошо эта культя, что нет необходимости выполнять. Но чаще всего это выполняется второй этап, это пластическая операция со стороны еще влагалища. Угу. Вот такие методики.
Вот вы сказали про небольшой надрез, сразу возникает вопрос. Такая операция, она, как правило, полостная или есть возможность малотравматичной, малоинвазивной операции, да, которые сейчас называются вот...
Лапароскопические.
Да, да, да.
Каким да, образом? Есть, но на данный момент пока мы не выполняем в своем отделении да, этого, но в будущем очень планируем это выполнять. Угу. Сейчас это, да, только полостной доступ, но иногда для женщины это является менее травматичной, чем выполнять лапароскопию. Когда, допустим, у женщины есть в анамнезе многочисленные оперативные вмешательства уже брюшной полости, это выраженный спаечный процесс, когда мы можем троакаром просто ранить кишку или мочевой пузырь, припаянный в спаечном процессе этой брюшной стенки, и человек останется в итоге инвалидом, да, и такое может быть. Поэтому иногда даже этот доступ нам намного безопаснее как для женщины, так и для нас, и вид вмешательства.
А сразу же вопрос попутный, который возникает, сколько времени занимает вот операция. Я понимаю, что наверняка она варьируется в зависимости от сложности, но есть, наверное, какие-то рамки плюс-минус.
Да, в зависимости от объема, конечно, оперативного вмешательства. Если это обычная пластическая операция, передняя задняя стенка влагалища без установки каких-либо сетчатых эндопротезов, то эта операция 40 минут занимает. Если это более объемная операция, конечно, мы не можем. У нас часто задают пациенты такой вопрос, а мы очень не любим этот вопрос и отвечать на него, потому что как можно спрашивать, сколько я буду лежать под наркозом, да? Сколько нужно, столько и будут лежать люди под наркозом, да? Они об этом точно не должны думать, это мы об этом думать должны. Не переживай.
Ну, если предсказать, как пойдет операция, сколько человек будет лежать под наркозом, довольно сложно, то, наверное, есть какие-то нормативы вот, по госпитализации. Допустим, перед операцией за сколько дней госпитализируется пациентка и сколько, ну, вот опять же, средний, наверное, да, понятно, что все будет зависеть от того, как она будет идти на поправку, выздоравливать, сколько времени после операции она проведет в вашем отделении.
Ну, до операции. Это в основном она у нас проводит сутки, один койко-день, да, она поступает, мы ее готовим, подготавливаем на операцию, на следующий день выполняем операцию. В среднем 5-6-7 дней. Ну, в зависимости уже от послеоперационного периода, насколько женщина будет быстро выздоравливать. Ну, обычно это, да, 6-7 койко-дней в среднем.
После проведенной операции, вот выписали, я так понимаю, пациентку, далее она наблюдается по месту жительства, очевидно, в поликлинике. Сколько времени она будет вот находиться под пристальным вниманием своего врача? Сколько, какие будут ограничения и в течение какого времени действовать, пока она будет восстанавливаться?
Ну, месяц точно ограничение – это физической нагрузки. Наблюдаться она будет также по месту жительства у своего доктора. Приезжает она к нам, ну, мы пишем, рекомендуем и общаемся так со своими пациентами, что если уже мы приложили свою руку, никуда мы пациентов своих не деваем, да, от себя. Через месяц после операции они приезжают к нам на контрольный осмотр. Мы смотрим, как она, женщина себя чувствует, что-либо, какие жалобы сохраняются или нет, или нам... Наоборот, у нее все замечательно. Ну, через месяц контрольный осмотр, да. В течение месяца, естественно, у нее будут ограничения физической нагрузки. И, в общем-то, месяц послеоперационный период.
Гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Вот есть ограничения в течение месяца, потом вы наблюдаете, смотрите, как там человек восстанавливается. Бывает так, что операцию сделали, но что-то, скажем так, не сработало, что-то пошло не так, да, как сейчас любят говорить, не получили нужного эффекта. Вот с чем это может быть связано? Или если операцию сделали, то вот такая проблема женщину уже больше беспокоить не будет?
Ну, чаще всего, конечно, женщину эта проблема больше беспокоить не будет, но в каждой хирургии случаются какие-либо или осложнения.
Или исключения, да, наверное?
Да нет, ну да, или исключения. У нас скорее это исключения, да, какие-то осложнения, поэтому тем более таких операций. Вот, поэтому в основном все проходит хорошо и без каких-либо осложнений.
А есть вероятность того, что вот после такой операции пройдет, допустим, несколько лет, да, или если провели, ну, например, протезирование или провели пластику, то через там 5, 10, может быть, 15 лет вот такая проблема, она может повторно о себе напомнить?
Конечно, если мы с этой проблемой столкнулись, возможно, и мы с ней столкнемся и вновь, но это зависит во многом от женщины, которая будет с нами хотеть и стараться взаимодействовать в плане в послеоперационном периоде, когда мы рекомендуем беречься, не нагружать себя физической нагрузкой, регулировать свой стул и диурез, да, в дальнейшем. Мы же сделали операцию не на всю жизнь, мы же не говорим, что мы вот сделали, и все, больше эта проблема никогда не побеспокоит. Нужно тоже с нами как-то...
То есть после того, как проведена операция, человек выписан домой, ну вот он поправился, да, есть некий набор рекомендаций, да, которые нужно выполнять.
Безусловно, конечно. В дальнейшем это ограничение физической нагрузки. Мы рекомендуем до 5 килограмм вообще не поднимать никакой-либо физической нагрузкой, спортом тяжелым заниматься, регулировать свой стул диурез, чтобы не было давления на мышцы брюшного пресса, да, и также, я же рассказывала выше, кашель, чихание, каждый раз это
дополнительный удар, да?
Да, дополнительный удар.
В самой системе. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Писать в WhatsApp можете прямо сейчас, а звонить через 5 минут, когда мы вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – это твое право» говорим об опущении и пролапсе органов малого таза у женщин. Я напомню, у нас в студии врач-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Ирина Маслова. Вы можете звонить, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8-800-500-45-77 или же писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну вот мы довольно подробно обсудили операции, которые проводятся для того, чтобы избавиться от этой проблемы или хотя бы и забыть о ней на некоторое время, на несколько лет. Что касается противопоказаний, какие есть противопоказания к проведению вот подобных операций?
Ну, противопоказаний конкретно для наших операций каких-либо конкретных не существует. Это есть абсолютные противопоказания. Это когда нам врач-анестезиолог, да, запрещает давать какой-либо наркоз человеку. Это единственное является у нас противопоказанием. Это сопутствующая какая-нибудь экстрагенитальная тяжелая патология, при котором просто анестезиолог затрудняется дать наркоз человеку, да, и нам выставляет только жизненные операции только по жизненным показаниям, да. Mm-hmm. А в остальных других случаях это временные какие-либо противопоказания. Это если мы пациентку осматриваем, имеется декубитальная язва на шейке матки или какая-либо инфекция, половой системы, при котором, ну, просто мы не можем выполнить оперативное вмешательство. Прежде мы пациентку должны пролечить, создать условия для нормального послеоперационного периода и заживления наших швов, которые мы будем накладывать, да. Ну, в принципе, и все.
То есть, по большому счету, здесь...
Возрастные еще рамки, единственное, да. Но это то же самое относится к уже анестезиологической службе, которые люди в пожилом периоде, у которых множество сопутствующей патологии, и пожилые.
То есть, по большому счету, каких-то, если говорить о временных ограничениях, это дается женщине какой-то период, она пролечивается там 2-3 да. месяца, полгода.
Да нет, меньше. Ну, временные противопоказания это какую-то урогенитальную инфекцию пролечивает, или заживление язвы декубитально она дома лечит совместно с докторами. По месту жительства приезжает к нам. Ну, 2-3 недели, и, конечно, мы готовы. Выполнить.
А вот 2-3 недели. Насколько много пациенток, я так понимаю, что со всего края, поскольку больница краевая, вам приходится оперировать с подобными проблемами? Может быть, это несколько операций в месяц, а может быть, даже несколько операций в день. Вот насколько проблема такая?
Для нас эта проблема, можно сказать, наиболее актуальная. 60, наверное, процентов, а то и больше пациентов, которые мы выполняем весь объем оперативных вмешательств. Это связаны с неким образом различной степени это опущение, да, выпадение, опущение совместно с недержанием мочи. Большое количество устанавливаем сетчатых имплантов, эндопротезов, да, помогаем при недержании мочи женщинам. Да, это как минимум 60%, ну, половина.
То есть основная масса всех больных, которые лечатся в краевой
да,
больнице?
Да, очень много женщин, у которых есть... То есть диагноз и жалобы.
По сути дела, чуть ли не каждая женщина, да, рискует столкнуться вот с такой проблемой.
Ну, не каждая, но большое количество, конечно, да, обращаются с этой проблемой.
Угу. А если говорить уже, наверное, о какой-то профилактике, вот сейчас для тех, кто слушает нашу программу, кто задумался о том, что вот у него тоже может произойти, да, случиться такая проблема, она может заявить о себе, может быть, у кого-то там первая стадия, есть ли какие-то специальные упражнения, комплексы физические занятия, которые могут быть полезны для того, чтобы, ну, не знаю, привести в тонус или как можно дольше держать в тонусе вот эти самые мышцы, чтобы органы малого таза не опускались? Или вот тут какая-то такая серьезная профилактика уже не особенно может помочь?
Ну, как я ранее говорила, это либо начальные какие-то стадии опущения, либо это для профилактики. Более поздние стадии выраженного опущения, да, то, конечно, это все неэффективно, какие-либо профилактики, упражнения или там, но хотя бы на начальных стадиях расскажу, если есть избыточная масса тела, лишний вес также способствует прогрессированию опущения, снижать массу тела, стараться регулировать стул диурез, устранять сопутствующие какие-либо заболевания, которые нам дают...
То есть способствует
да, напряжению мышц, пресса. Также мы можем порекомендовать упражнение Кегеля, ограничить физическую нагрузку.
Упражнение Кегеля, ну, что из себя представляет? Ну,
это комплекс упражнений, каждый сейчас доступно, может зайти в интернет.
Несколько, да?
Их несколько упражнений, да, они абсолютно простые, это каждый может зайти в интернет и набрать, и почитать, и для себя это будет несложно, очень простые в исполнении, поэтому малоподвижный образ жизни, нужно заниматься активно. Спортом, но не тяжелым, конечно, тяжелые физические нагрузки противопоказаны в данной ситуации. Но...
А вот мы говорили о том, что есть абсолютные противопоказания, да, которые касаются там, того, что человеку нельзя давать анестезию, еще каких-то проблем. Вот в этой ситуации женщине можно как-то помочь? Вот как ей дальше жить с такой проблемой?
Есть возможность помочь, либо это критически пожилой возраст, да, когда мы просто пациентку не снимем с операционного стола в силу ее уже возраста, да, и тяжело выполнить ей оперативное вмешательство, какое-либо даже не наше, да. А, ну, наше считается, операция – это косметическая, пластическая операция, да, и не ставится перед нами вопрос о жизненных показаниях, да, в этом. Поэтому можем порекомендовать дома устанавливать, покупать в аптеке пейсарии различные, это вагинальные кольца, да, которые устанавливаются, на какой-то период женщина ходит, потом неделя-две его убирают, потом заново устанавливают, да, и для начала, конечно, лучше пусть это сделает гинеколог, но потом женщина сама сможет понять, как это делается, и просто в домашних условиях себе помогать вот таким образом, да. Ну, только вот такие методы вручную, как бы самостоятельно или с помощью гинеколога заправлять этот грыжевой мешок. Ну, как, ну только так, если абсолютно противопоказано оперативное вмешательство.
Ну, я напомню, что гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон отделения 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Ну, что же, наша программа подходит к концу. Я благодарю за участие в ней врача-гинеколога Ставропольской краевой клинической больницы Ирину Маслову. Ирина Владимировна, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое.
Рассказали обо всем, ответили на наши вопросы. А меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».